Московское время, 21:07. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Сегодня один здесь без Сергея Селезька. У него весьма уважительная причина на отсутствие. В наше вообще трудное время. Знаешь, что вот сегодня ты здесь, а завтра уже и нет. Но я надеюсь, Сережа вернется к следующей неделе. Все будет хорошо. Зато вернулся к нам. Вернулся к нам Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Рад и возвращению, и поправке. Добрый вечер, Гриша.
Привет, привет. Хотелось спеть: к вам приехал, но что-то я не в голосе.
С нами же и основатель сервиса Redshield VPN Владислав Сдольников. Влад, тоже рад тебя видеть. Привет.
Всем привет, взаимно.
Вообще, сегодня можно было бы подвести какие-нибудь итоги года, между прочим, но, если честно, я посмотрел темы, которые я сегодня отобрал, и они, надо сказать, ну, они весь год такие. Вот так или иначе, весь год мы говорили о взаимоотношениях как бы власти интернета. Все это, казалось бы, давно уже пора это дело прекратить, но нет. Они только, так сказать, все углубляются и углубляются. Говорили, особенно в конце года, много про биткоин, говорили много про Telegram, говорили много про убийц разных сервисов, говорили про развитие Сбера и говорили про, значит, планы, различные планы Apple, в том числе и на беспилотник. Вот таковы примерно на сегодня темы программы, и все это было в течение года. Ну, давайте начнем с того, что в обычных новостях фигурирует довольно много. Там под конец года Госдума приняла, даже не скажу пакет, это какой-то был букет, какой-то фейерверк законопроектов. Часть из них касалась интернета. Один из них, он такой, ну, не то чтобы неожиданный, но немножко особнячком стоящий. Значит, это законопроект, по которому соцсети должны выявлять и блокировать незаконный контент самостоятельно, а не по запросу. За неподчинение им грозит штраф в проценте от оборота. Мы, кстати, про первое чтение говорили в прошлой программе, а сейчас вот новым составом экспертов можем поговорить про второй. Собственно, самое главное, ну, в смысле, закон уже сильно меняться не будет. Значит, что я тут вспомнил? Что, помнишь ли, Григорий, была такая история, когда вас пытались очень сильно, и, кстати, в конце концов это получилось, заставить фильтровать выдачу насчет пиратского контента. Помнишь, была такая?
Это все-таки совсем другая история. Она чем отличается-то?
Давай.
Ни Яндекс, ни Google, ни другие компании не занимаются, как бы это сказать, разметкой пиратского контента самостоятельно. У нас есть образцы. Говорится, вот тут контент лежит легальный, во всех остальных местах он нелегальный. Угу. Это все-таки большая разница.
Да, вот давай, да, подчеркнем как раз эту разницу. Чем отличается вот это самостоятельное выявление и блокировка незаконного контента?
Ну как, ну в смысле, я вообще не очень понимаю, как Яндекс, например, как компания, может принять решение о законности или незаконности того или иного контента без... как бы сказать, без экспертов от государства.
Ну как? Детскую порнографию без экспертов от государства.
А как? Я прошу прощения, вот сейчас чисто аккуратно спрошу. Но ты понимаешь, что в возрасте, например, 14, 15, 16 лет, как бы это сказать, некоторые люди выглядят крайне взросло. Как ты это можешь определить по внешнему виду?
Ну, согласен с тобой, но, тем не менее, если же вы видите то, что явно нарушает законодательство, вы же не будете дожидаться запроса от Роскомнадзора?
Безусловно, не будем, но это и сейчас происходит. На самом деле, это и сейчас происходит, и у Гугла, и у Яндекса, конкретно вот в отношении детского порно, потому что это просто безусловное зло, и с этим все согласны.
Да, есть, но да. Вам в список безусловного зла просто добавили еще, там навалили много всего, но в том числе призывы к экстремизму. Понимаешь, вот под это дело, в этот паровозик, где первым вагончиком идут там, значит, сцены убийства, насилия какого-нибудь, вот как раз детское порно и все прочее, какие-нибудь издеваются над животными. Вот это все. Первые вагончики, потом поменьше. И сзади такая тележечка, которая называется «Призывы к экстремизму». Но в эту тележку, как ты понимаешь, грузить можно бесконечно совершенно. И в сторону Сибири туда.
У меня, надо сказать, аллегория немножко другая, она выглядит для меня иначе. Это набор детских машинок такой, знаешь, 50, 80, не знаю, 100 штук, а сзади КАМАЗ. Ну, то есть, как
настоящий, причем.
Ну да, мелкие, я имею в виду, конечно, настоящие. Мелкие, понятные совершенно истории, такие как, ну там, действительно, детскую порнографию более-менее можно отличить. И больше того, вообще тема порнографии в целом, ну, стрёмная, и поэтому люди не переживают, когда порносайты иногда частично там какими-то кусками блокируются. Но вот если взять историю про призыв к экстремизму, я вообще не понимаю. Там человек часто не может отличить, есть ли призыв к экстремизму. Как, что делать с алгоритмической точки зрения с Библией, непонятно. Я уж напомню, там ведь куча призывов к экстремизму. Книгу «Левит» почитать, там прямой призыв к забиванию камнями людей. То есть всерьез, там действительно много таких неприятных примеров. И с алгоритмической точки зрения, с точки зрения алгоритма, Ветхий Завет от какого-нибудь анархического произведения, призывающего действительно к экстремизму, довольно мало отличается.
То есть ты предполагаешь, что работать не будет?
Но я предполагаю, что, видимо, предполагается, что поисковые компании, социальные сети и прочие другие ребята посадят специальных людей, специальный штат людей, которые глазами будут принимать эти решения и в случае чего отвечать. Вот у меня такое подозрение.
Ну, тут нам как бы разъяснили, что если вы не знаете, призыв это к экстремизму или нет, сами разобраться не можете, вы спросите у Роскомнадзора. То есть вот этот штат, ты совершенно прав, он должен даже не столько отслеживать, да, поскольку мы понимаем, что компетенция у всех разная. Вот. Сколько все время стучать в Роскомнадзор? Вот они что должны делать. Ну, как я понял этот закон.
Ну да, я тоже его примерно так и понял. Тут важно сказать, что, конечно, Яндекс тут страдает в меньшей степени.
Конечно.
Потому что все-таки это закон о социальных сетях, в первую очередь. И мне здесь довольно удивительно, потому что, судя по всему, этот закон целенаправленно построен в отношении нероссийских социальных сетей. Потому что российским социальным сетям ни у кого никаких проблем нет, вот честно скажу. И вот здесь у меня интересный вопрос с другой совершенно стороны. Ну, допустим, да, давайте себе представим, по какой-то причине Facebook решил или Twitter решил ничего этого не делать. Дальше-то что?
На самом деле вот. У меня мнение гораздо проще, как раз вот в ту сторону, о которой начал говорить Гриша. За 8 лет, можно сказать, за 9 уже, наблюдения за всем этим законодательным адом, я научился более-менее разбирать законы на две категории. Те, которые, в принципе, делаются, принимаются и воспринимаются регуляторами, собственно, которые этими законами должны управлять, как, в принципе, выполнимые, и действительно хоть как-то они будут выполняться, да, и те законы, которые делаются в качестве такого дамоклового меча, который просто подвешивается над кем-нибудь, или же вообще складывается на дальнюю полку и лежит там, или висит над кем-нибудь. И когда нужно, этот закон, собственно, вспоминается...
Как статья о вторжении в жилище.
Ну, именно, да-да-да. Ну, это, конечно, этот закон принимался не для этого, не для того, чтобы замочить Любу Соболь, но тем не менее. Значит, и в определенный момент он просто, значит, отрезают там, да, и он падает на голову кому-нибудь. Очень много таких законов можно вспомнить. На самом деле, вот этот вот про нежелательный контент, он, сколько его пытались принять? По-моему, лет 7, насколько я за этим следил, пытались переложить вот это вот цензурный, скажем так, цензурную задачу на сами соцсети, периодически пытались там подобные вещи сделать, типа переложить на хостеров, да, что-то и так далее. Это такая же штука, как, например, закон о локализации персональных данных, да, ну, кто их локализовал из зарубежных соцсетей? Да никто. Или же там закон о чем-нибудь еще подобном. Закон о передаче ключей шифрования в ФСБ, например. Ну, кто это сделал из зарубежных крупных ресурсов? Да никто это не сделал.
Штрафы уже грозят с оборота.
Ну, в данном случае, я думаю, что, ну, тут нового не большие штрафы, да, нового, собственно, честно говоря, тоже не очень понятно, зачем им понадобился еще один такой закон из разряда, который просто выполнять никто не будет никогда, но при этом Потому что есть уже множество законов, да, под предлогами которых можно все сейчас взять и заблокировать.
Ну, слушайте, подождите. Вот я хочу оспорить тезис Григория, например. Значит, он говорит, что это в основном против западных сетей. Возможно. Но сейчас довольно много контента там у того же Навального или у каких-нибудь местных активистов во ВКонтакте. Действительно, со ВКонтактом никаких больших проблем нет. Просто у него до сих пор не включен в широком смысле, правда, в широком смысле, в узких местах, может быть, и работает, механизм самоцензуры. Этот закон, как мне кажется, включает в широком смысле механизм самоцензуры, чтобы, не дай бог, чего не вышло, чтобы не каждый раз лезть к Роскомнадзору с расспросами и не раздражать их. Ну, а даже если лезть, мы понимаем, какой ответ будет из Роскомнадзора, да, и чтобы почистить ВКонтакт, не совсем зачистить, а существенно почистить ВКонтакт таким вот непритязательным способом от какого-то нежелательного властям контента, почему нет?
Ну, с одной стороны, точнее, с другой стороны, да, и там взять те же одноклассники, да, те люди, которые пользуются ими или же там периодически открывают, они видят там буквально там огромные группы с каким-то оппозиционным контентом, где миллионы человек этот контент потребляют, обсуждают и так далее. Но тут надо сказать, что да, я думаю, что все-таки этот закон больше направлен на внутрянку. Я тоже об этом много думал. Но а с другой стороны, да, ну вот есть какой-нибудь ролик Навального, да, который ну, не запрещен в России, там и решения по нему нету. Его никто не будет удалять. ВКонтакте прекрасно понимает, что огребать еще больше народного гнева к себе им абсолютно не хочется, и они не будут это делать самостоятельно. По тому контенту, по которому есть какие-то решения о его запрете в России, ну, его и так удаляют, да, в смысле на российских площадках. И, честно говоря, ну, не очень понятно, что они рассчитывают. Если они думают, что сейчас все соцсети ломанутся удалять весь подобный контент, которого, кстати, очень много там, не только Навальный, но еще и огромное количество всяких авторов с просмотрами по 300-500 тысяч и так далее. И, на самом деле, суммарно это очень большая аудитория. Ну, это тоже странно, никто даже из российских соцсетей не будет это делать массово, просто потому что они, ну, не то чтобы потеряют аудиторию, да, они, ну, это будет резонансная история какая-то. И...
Слушайте, а как вам вот такая гипотеза? Давай. А вы не думаете, что, судя по формулировке, на самом деле под термином «соцсеть» скрывается такая социальная сеть, которая называется YouTube?
В том числе, почему нет, конечно.
Ну, просто... Конечно, да. А что ну, без этого следует?
Нет, просто когда ты говоришь... Подожди, когда ты говорил, что это в основном против западных соцсетей, я не думал, что ты исключаешь YouTube. Я думал,
нет,
что
нет,
ты
перечисляешь... Нет, я не про это. Я просто посмотрел на ВКонтакте Навального, и там тоже вставляются ссылки с YouTube, и в Фейсбуке тоже. Но Фейсбук, правда, умеет это у себя локально кэшировать.
Ну вот, да.
И я просто сильно подозреваю, что значимость местных социальных сетей, в смысле ВКонтакте, для... ну, как бы для чисто политической истории, она немножко не такая большая, как у Ютьюба, в первую очередь, и, наверное, может быть, Инстаграма с Твиттером.
А там ведь подразумеваются штрафы с оборота. И, допустим, гипотеза. Google закрывает в России юрлицо совсем, ну, то есть его не будет, да? И что же они тогда будут делать по этому закону? Вот интересно.
А они не могут закрыть юрлицо здесь.
Ну, допустим, могут. Ну, то есть технически.
В смысле, допустим,
могут.
Они это делают, да? Просто да, они же.
Ну, допустим, как? Да.
Блокировать?
Ну да, проблокировать мы уже видели пару раз, да. Оба раза, ну, в смысле, я имею в виду LinkedIn, оба раза, в общем, вышло достаточно комично, хотя LinkedIn блокирован, но, в общем, никому это не мешает, как мне кажется.
О, слушайте, а ведь есть еще такая социальная сеть западная, тоже называется Telegram.
Ну, Telegram это второй раз.
Да.
Блокировали его, да.
И они-то ведь точно ничего не будут делать. Это прямо интересно сейчас, как это будет выглядеть. Вторая блокировка наступит.
Ну, сейчас, ты знаешь, есть мнение такое какое-то, я его не разделяю, надо сказать, что Дуров договорился с властями как-то. Вот, на фоне трудностей, не трудностей даже, а просто откровенной неудачи с блокировкой, так сказать, не блокировкой, а монетизацией Телеграма, не монетизацией Телеграма, а как, выпуска виртуальной валюты, да, своей, вот. На этом фоне как бы все и...
Ну, я эту теорию слышал, но мы же довольно быстро это увидим. В смысле, если ролики, как это, провоцирующие... Как это называется? Что там к насилию? Подстрекание к насилию?
Призывы к экстремизму.
Вот, призывы к экстремизму. Отлично. Будут удаляться? Ну, значит, да, договорился. Если да. не буду, значит, не договорился.
А если не буду, значит, от нас скрывают как-то. Он прикидывается, что они договорились. Ты что, не знаешь, что ли, все эти теории? Я тебя умоляю. Ну, раз заговорили о Телеграме, давай продолжим. На этой неделе, собственно, были объявлены две вещи про Телеграм. Но одна такая, наверное, больше техническая, технологическая, в смысле голосовые чаты многопользовательские. А вторая – это как раз про монетизацию. И Павел Дуров говорит, что как-то пришла пора после провала проекта Тона, о котором я упоминал, пришла пора монетизировать. Вот. Говорят, что будет ненавязчиво, что мы даже не заметим. Скоро Аську сделают платной, товарищи.
Слушай, ну, вот мы как раз и заметим, мне кажется, да. Потому что мы вполне себе авторы каналов.
Так.
И, собственно, ну, я лично никогда рекламу за деньги не размещал в канале, но два остальных участника сегодняшней передачи делают это...
Регулярно.
Регулярно, да. Абсолютно. И, конечно, ну, это все будет завернуто через какую-то платформу, очевидно, и, собственно, вот какую-то часть из заработанных средств, эти деньги пойдут на содержание в Telegram.
Ну, то есть он хочет сделать как Google AdSense, да, для YouTube, условно говоря.
Нет, знаешь, ну... знаешь скорее как что? Биржа постов, помнишь, биржа постов для ВКонтакте? Помнишь, была такая?
Ну да.
Это да. То, с чего фактически начал монетизироваться ВКонтакте, и очень там в начале, в каком-то 2009, по-моему, году это всем очень не понравилось, потом все к этому очень привыкли, ну, потому что это было, в принципе, первый раз. Да.
Но ведь в Телеграме есть уже устойчивая, как бы, не платформа, а устойчивая система, устойчивая схема, какая-то вот размещение рекламы, более-менее. Зачем кому-то делиться чем-то с Дуровым?
Ну, потому что это все будет поломано просто, если хотите вот здесь вот так вот, ну, просто введутся правила, да, то есть я, опять же, я ничего не знаю, предполагаю, но я отлично помню, как это делал ВКонтакте, да, в свое время, и я думаю, что вот эта вот как минимум часть про рекламную платформу, она будет делаться примерно так же по той же схеме.
Я с трудом представляю, как Павел Юрьевич Дуров загоняет, собственно, вот Григория Бакунова на свою платформу, не дает ему поделиться ссылкой про какие-нибудь курсы программистские, вот, и так далее.
Элементарно, вот. Просто сносится, и все.
Очень хочет Григорий рассказать о курсах программистов, вот, хочет отправить будущее поколение туда, чтобы они все, значит, учились и все такое, вот. А Павел Дуров его не пускает, говорит, не пущу, только через меня. Я здесь...
Слушайте. Власть. Я думаю, что на самом деле все сильно проще, так. И больших каналов в ближайшее время это не коснется, так же, как и больших каналов на YouTube, вообще мало касается вот эта вот традиционная монетизация с помощью классической рекламы, такой просмотровой в YouTube. В том смысле, что большие каналы зарабатывают давным-давно на интеграциях, в таком вот чисто ютубном понятии. То есть мы пишем свои собственные посты, а не чьи-то там чужие размещаем. Ну и все такое. Естественно, это совершенно другие деньги. Но ведь есть огромное количество каналов, в которых там, я не знаю, 8-10 тысяч человек, которым просто неинтересно самим заниматься поиском рекламодателей, еще чем-то. И для них это просто манна небесная. К ним просто говорят, что типа у вас будет раз в день, или как ты настроишь, размещаться рекламный пост. Чудо же. А ты будешь получать немножко денег за это. Ты и так канал сейчас ведешь. Считай, что за бесплатно. А будешь получать за это немножко денег. И это на самом деле, ну, хорошо работает. Ведь вот для YouTube именно просмотровая монетизация, уточню сейчас, не в России, в Штатах, например. Это вполне себе способ монетизации. Для маленьких каналов, в смысле, я имею в виду.
Ну, кстати, для небольших, в общем, и в России можно что-то зарабатывать. Опять же, вот как ты говоришь, по той схеме немного денег, то есть, наверное, жить на это довольно проблематично.
Нет, можно, просто это не жизнь, конечно.
Но, нет, но опять же, весь вопрос, какие чудеса ты там показываешь. Если у тебя отличные просмотры и много премиум-аккаунтов тебя смотрят, то, ну, в общем, и будет и какой-то доход. Про немного денег — это совершенно именно та история, ты абсолютно прав.
Ну, вот мне кажется, что сейчас это будет изначально нацелено на небольшие каналы, и это нормально, это хорошее решение. Если потом со временем большим каналам предложат решение, ну, типа, облегчающее интеграции с разными там игроками и облегчающее, я не знаю, там, сбор денег, например, потому что сейчас же это по-прежнему проблема. Я не знаю, как ты берешь деньги, у меня просто ИП.
Лопатой, я использую лопату.
Понятно. Ну, я лопатой не пользуюсь, мне кажется, это не очень удобно. У меня телефон по форме напоминает. И вот это вот обмен бумажками вокруг, я тебе, ты у меня, у меня ИП, я тебе дам, значит, акт, ты мне вышлешь договор, я его подпишу, вот это все занимает столько времени, что я бы с удовольствием автоматизировал это, делал бы это через кого-нибудь за какие-то там их 10%.
Хорошо быть самозанятым, честно говоря.
Слушай, хорошо быть самозанятым, но там лимиты есть, а у меня канал как-то внезапно неплохо зарабатывает
начал. Ну, извините. Тогда лопаты — это ты.
Не-не, но это безусловно, но я тут скорее о том, что для Телеграма будет это вполне себе посильная задача автоматизировать прием денег.
То есть мы увидим...
Выдачу денег.
Давайте, что мы о своем все говорим, вот уже минут 7, наверное, мы отняли у наших слушателей, у массы, обкашляв свои, значит, проблемки с Телеграмом. Давайте вернемся к слушателям, к нашей аудитории.
А голосовые чаты?
Подожди, сейчас, нет, я к тому, что, подводя итог вот этой нашей дискуссии, это значит, все мы и они тоже будут видеть больше рекламы, верно? В Телеграме появится больше рекламы. Все. Да. Отлично.
Ну, но надо понимать, что эта реклама
в каналах.
В каналах она будет не в чатах где-то и так далее. Ну, то есть не там, где все достаточно приватно и все такое. Ну, опять же, мне кажется, что все-таки такой основной упор монетизации будет на фичи, ну, то есть на какие-то корпоративные фичи, типа как у Slack, да, и так далее. Ну, то есть это, я не думаю, что там в основном это будут деньги от рекламы. Мне кажется, очень много фич можно сделать, придумать, которые будут реально помогать в бизнес-коммуникациях и так далее. Ну, то есть не то чтобы придумать, они уже придуманы, да, но вот их можно продавать таким образом за подписочку, это вполне, мне кажется, будет работать. Тем более люди сейчас понимают, ну, типа, даже небольшие компании платят за подписку на всякие инструменты, которые помогают им работать, и это достаточно такая популярная сейчас штука, и никто там не жмотится $10 в месяц за это, и мне кажется, это тоже неплохо.
Ну, есть такая штука, которая называется WhatsApp для бизнеса, вот. И аналогичное же предложение есть у Viber, страшно сказать. И непонятно, почему бы Telegram не сделать то же самое. И, собственно, они об этом и говорят во многом, что будут появляться фичи для бизнеса. Фичи для бизнеса – это вот это вот, ровно оно. Иметь возможность прямого контакта через Telegram вместо отправки смс-ок – это прям прямая экономия на месте. Для многих в сотни долларов.
Григорий, ты хотел про голосовые чаты еще...
С голосовыми чатами вот что мне интересно. Значит, смотрите, помните, была такая история про первый мессенджер, который заблокировали в России? Помните, как он назывался? Зелла.
Первый мессенджер, который заблокировали в России, назывался Лайн.
Да, ты прав.
Корейский.
Ну, просто его вообще никто не помнит.
Это поэтому... правда. Вот, а потом был Зелла, это рация.
Да. Так вот, реализация голосовых чатов в Телеграме сейчас страшно похожа на Зелла. Это скорее хорошо, чем плохо. Логика там такая. Есть большой чат. Ну, некоторые чаты там на 1000 человек уже включили у себя голосовой чат. Ты можешь отдельно, находясь в этом большом чате, нажать на кнопочку и подключиться просто к голосовому чату этого чата. То есть к голосовой комнате, так сказать.
Простите, перебью. А ты видишь, как прямо сейчас канал ТГ-Инфо, это такой канал про Телеграм, ведет подкаст на 1000 человек через эту функцию как раз. Это прикольно.
К сожалению, мы так попробовали. Так работают только очень короткие подкасты. в том смысле, что это нужно прям постараться, чтобы подкаст был короткий, потому что на длинных оно пока падает. Но, тем не менее, сам по себе подход очень классный. Это действительно похоже больше всего на push-to-talk рацию, но ты можешь действительно там, не знаю,
подключаться. Модерация, управление, да, вот это да, вот да, все
да,
там классно.
Да, да, да. И это прямо хорошо, в смысле, прям очень симпатично. Я думаю, что через 2-3-4 недели это будет уже готовое решение, когда баги все почистят. Это будет классное решение практически для любого бизнеса и для любых компаний, которые хотят вместе организовываться. Но, повторюсь еще раз, мне очень интересно, вот Zelle заблокировали, и мне кажется, он до сих пор в бане же, да?
Да, получается. Да.
Но был это... в бане, он некоторое время побегал по Амазону от блокировок, собственно, и да, потом Amazon... просто, по-моему, деньги кончились.
Не-не, там все проще. Амазон к ним пришел, сказал, что, ребят, вы заканчиваете с этим. И они просто заблокировались на территории России.
Да, мало того, мы напомним, что это было сделано, помните, когда были протесты дальнобойщиков? Вот тогда, поскольку дальнобойщики у нас, они же очень любят между собой общаться, у них есть даже да. частоты, значит, соответствующие радиочастоты, но когда ты на очень далеком расстоянии друг от друга, то уже и это не помогает, а Zelle мог объединять дальнобойщиков во всем мире. Ну, достаточно было, правда, в европейской части России для этого, но тем не менее. Вот, и это помогало им координироваться, его на этом фоне и заблокировали тогда.
Ну, видите, тут просто еще прикольно, что есть такая забытая функция, о которой многие забыли, которая называется геочаты в Телеграме. И объединить геочаты с голосовым чатом, это же прям потенциально, это просто бесконечное количество разных интересных штук, которые можно с этим делать. И мне интересно, дальнобойщики не начнут, наконец, переходить вот на это голосовое решение. Оно очень похоже на Zelle, но зато пока не заблокировано в России. И, мне кажется, и не будет заблокировано в ближайшее время, потому что, ну, как мы помним, попытки ничем не увенчались. В общем, интересно, чем все это кончится. За голосовые чаты большое спасибо. Теперь ждем нормальных видеоконференций на N человек, для того, чтобы уже и в точке на Эхо Москвы можно было выходить
да, через Телеграм. Через Телеграм, да, и забросить Zoom уже к чертовой матери. Ну, посмотрим, да, посмотрим, как оно будет. Но он будет платным, наверное, как Zoom.
Ну, мы не переживем, да, вот эти $5 там.
Zoom, кстати, дорогой, слушай, тот, который платный.
10. Он 10.
10 месяцев, да?
Да.
Нет, это не очень дорого. Я что-то видел дороже. Ну, ладно. Хорошо. Кстати, о деньгах. Кстати, о деньгах. Значит, обладатели биткоина сильно обогатились на минувшей неделе. Впрочем, и недели раньше. Недели раньше мы такие, о, биток пробил 20 тысяч. Да вы что? Я когда анонс к этой передаче писал, биток пробивал 25 тысяч. И сейчас так. Что там у нас уже? 28-то есть, нет?
Да, 28 сегодня перескакивали.
Но обратно откатились немного, да?
Конечно, конечно. Но это хорошо, что он катается вверх-вниз, а не планомерно вверх идет. Последний курс, который я видел, был 28-450.
Не, сейчас даже ниже 27, 26-811.
Это, да. Это очень хорошо. Пусть ходит вверх-вниз. И, ну, в смысле, это понятное совершенно движение, просто не очень понятно, чем оно обосновано. Никто, ни у кого нет
какого-то. На прошлой передаче высказывалось мнение о том, что это какой-то либо вывод денег, либо какой-то вывод денег, либо это усиление хакерских атак, а платить там надо в биткоинах. Может
я
быть,
напомню,
хакеры года подбивают. Вот.
Я напомню, одна из самых мощных хакерских атак с таким шифровальщиком, когда прям вирус ходил по виндовым компьютерам и шифровал все и требовал прислать биткоины, собрал, если я правильно помню, от 300 до 400 тысяч долларов всего в биткоинах. Это по нынешнему курсу, ну там, биткоинов 20. То есть нет, конечно, нельзя объяснить такой бешеный рост сейчас просто банально какими-то хакерами. Можно сказать, что да, есть большое количество крупных кошельков, которые пришли в движение. Это кошельки, которые принадлежат закрытой, обанкротившейся бирже MTGOX когда-то, например, и которые, по сути, должны в какой-то момент распродаваться, эти активы. Но тут прикол в том, что если эти кошельки активно продают, то курс автоматически падает, понимаешь, да? Потому что, когда продается большой объем криптовалют, то все должно упасть
вниз. У меня будет своя демшизовая версия, напомните мне потом. Так.
Ну вот, то есть, на самом деле, никакой адекватной версии я пока, если честно, не видел. При этом текущий рост, вот он прямо супер красиво укладывается в кривую роста, нарисованную еще, если мне память не изменяет, в 2011 году.
Кем?
Слушай, были какие-то энтузиасты, а потом появился очень интересный и загадочный пост на Reddit от человека, который утверждает, что он пришел с будущего, прилетел из будущего. И вот вам ключевые опорные точки, сколько будет стоить биткоин через, там, через 3 года, через 5 лет и все такое. Вот по его прогнозам, в следующем году, к Новому году, будет стольник. Пока мы идем строго по этому графику.
Что-то я думал 0.027 свои продать, не продать. А сейчас вот задумался, не надо.
Слушай, может, ну ты понимаешь, что там человек рассказывает, что он прилетел из будущего?
Нормально, что?
Вот.
Нормально.
И если это правда, то, конечно, да.
Если все подтверждается, то надо брать наоборот.
Пока его прогнозы подтверждаются, к сожалению. И это очень смешно.
Почему, к сожалению?
Ну, потому что это же прекрасный повод для подтверждения других интересных мыслей, которые излагают люди на Reddit. Ну, там, о плоской земле.
QAnon, там самый популярный QAnon там.
QAnon на Reddit больше не существует, его там забанили.
Да, это было дело. Вот. Хорошо.
У тебя демшизовую версию ты расскажи.
Да, демшизовая версия, смотри как. Ведь это совпадает, рост биткоина, ну такой ощутимый рост биткоина, когда он пошел прямо как свечка, да, он по времени практически совпадает с тем, что всяким разным иностранным агентам, прежде всего, конечно же, фонду борьбы с коррупцией, начали обрубать финансовые возможности. Вот обрубать в России, в смысле, то, что там перечислять нельзя, здесь счета блокировать. У сторонников Навального блокировали счета, 70 миллионов там на всех навесили и так далее. И тут попер в рост биткоин, потому что те, кто жертвовали Алексею Навальному и ФБК, стали скупать биткоин. Ну, что, я обещал, что версия будет демшизовой, вот она так.
Да. Ну, а я со своей...
Гриша на всякий случай даже ушел.
Вышел, да-да-да-да, от греха подальше.
Ну его,
просто черт. Махнул, сказал, да ну вас всех нафиг, и ушел.
Про плоскую землю-то поди интереснее.
Да-да-да, у меня на самом деле, ну, про твою демшизовую версию я скажу, что на абсолютно серьезных щах, что... Я думаю, что весь годовой оборот и фонда борьбы с коррупцией, и сетки штабов, он не способен повлиять даже не на цент, на курс биткоина, если сейчас вот начать его туда-сюда гонять, значит, эти деньги в биткоинах. А у меня, я не эксперт, сразу скажу, по курсу, да, хотя я, конечно, слежу и радуюсь безумно тому, что происходит по многим причинам, в том числе потому, что отвязка, понятно, конечно, что это все такое ничем не обоснованное и не... За этим ничего нету, хотя за фиатом тоже ничего нету. Но я очень радуюсь, что альтернативная какая-то штука, она становится дороже. У меня либертарианская шизовая версия. Я абсолютно уверен, что это связано... Ну, я уверен, но не буду никого в этом убеждать, потому что я просто недостаточно обладаю информацией и понимаю в этом сам. Да, поэтому ни в коем случае не разделяйте мою точку зрения. Я думаю, что это реакция, конечно, на происходящее в США, на как минимум 4 года Байдена и Камалы. И, в общем, люди просто меньше верят в доллар, в классическую банковскую систему и вкладываются в биткоин, поэтому...
Мне больше всего всегда нравится с биткоином, что никто ни черта не знает, но все верят.
В этом же вся прелесть.
Или все не верят. Вот когда он падал, все не верили. Все уже похоронили его, все закатали в асфальт, все не верили, а потом раз, и все поверили.
Мне вот очень интересно, надо пройтись будет, как только 30 пресечет. Помните, была такая история с Варламовым, который всем рассказывал, что скоро доллар будет обратно 40, по 30, да. Или по 40, да. Скриньте, как сейчас помню. Так вот, у меня есть несколько скринов людей, которые утверждали, что к концу этого года он будет стоить ниже 100 долларов, и тоже требовали скринить. Некоторые из них — это довольно крупные российские финансисты, и мне прямо интересно посмотреть на их реакцию.
Ну, еще не конец года, Гриш.
Да-да, я, конечно, это сделаю 1 января.
Сколько там есть? Три торговых сессии еще будет?
Слушай, подожди, у биткоина не останавливает торги, понимаешь? Поэтому можно легко опустить ниже. Но, видишь, просто сейчас курс такой, что он, ну, непонятно, как его опустить ниже, там, тысячи хотя бы долларов. Это что-то надо прям волшебное сделать.
Да, хотел еще вернуться, давайте вернемся к российским новостям, хотя биткоин это в том числе, конечно, и российская новость, просто, ну, она глобальная и частично и российская. Вот, но есть и внутренние наши новости. Вот, мы много раз говорили о различных убийцах, отечественных убийцах всяких разного рода сервисов. Пока, собственно, ни один из них не сработал, но мы продолжаем надеяться. Жаль, что с нами нет Павла Кушеля, который главный, собственно, так сказать, главный апологет вот этих историй убийц, но, тем не менее, он главный оптимист. Мы тут так поменьше оптимисты, но тут какое сочетание? Тут «Газпром-медиа», уже неплохо, купил, позиционирующий себя как платформа челленджей, сервис коротких вертикальных видео «Я молодец». Так и называется, «Я молодец». Разработанный при поддержке фонда «Инопрактика», не кого-нибудь, а Катерины Тихоновой, которую некоторые люди называют дочерью президента. Сервис претендует на звание российского аналога TikTok. Ну, собственно, такой сервис, надо сказать, уже есть, я так понимаю, ВКонтакте, да, я просто не в этой соцсети, говорят, что там было, и мы даже это вроде бы обсуждали.
Есть, вот. Конечно, там. Но мне особенно нравится название.
«Я молодец».
Вообще «Я молодец» как? Вообще просто. Я надеюсь, они уже пригласили Боярского, Пугачеву и других молодежных исполнителей для того, чтобы раскручивать это прекрасное средство.
Подожди, мы должны обсудить, потому что вот сейчас то, что ты говоришь, это такой мостик к Сбербанку. Вот.
Окей, мы к нему еще вернемся, я понимаю, да.
Поясню для слушателей, просто на знаменитейшей презентации Сбербанка, их вообще всего было две знаменитейших презентации, вот Сбербанка, а потом Яндекс, и Яндекс очень переживал, получилось у них лучше Сбербанка или нет. Вот, значит, соответственно...
Нет, Яндекс не переживал.
И у Сбербанка была вот такого рода презентация разных своих продуктов технологических, где, ну, примерно как описал Григорий.
Так. Не, ну там не было Пугачевой, но там был Билан, поэтому, да. Мне просто, вы попробуйте подойти к, так как бы это сказать, к потенциальной аудитории, то есть к людям возраста там 16, 14, 12
чтобы
даже лет.
Чтобы он, не будучи с пистолетом у головы, пользовался сервисом под названием «Я молодец», ты имеешь в
виду? Да, да.
Я должен признаться, что перед передачей я установил приложение «Я молодец».
И... Ты молодец.
На какой-нибудь, да, безопасный безусловно. Телефон, видимо.
Вроде того, да. И листая, значит, вот эти... Ну, там примерно все как, наверное, в ТикТоке, да. Я пару раз видел интерфейс ТикТока. Один замечательный факт, который просто все говорит об этом сервисе, это основное количество авторов видео, которые туда выложены, имеет ровно 0 подписчиков. Самое большое количество подписчиков у автора, видимо, причем это топ, надо сказать, да, то есть это самые популярные видео. Самое большое количество подписчиков — 4. Вот, это просто для понимания. А, видимо, вот этих вот контент-мейкеров, да, которые туда пришли и выложили какое-то количество видео, они их просто, ну, не знаю, чем-то там попросили, да, прийти и выложить. И я думаю, что все, в общем, на этом закончится. И то, что я хочу сказать, единственное, на самом деле, что я хочу сказать по этому поводу, это такая... Первая успешная монетизация, монетизация для определенных людей, значит, Жарова, бывшего главы Роскомнадзора, который теперь пришел на новую должность «Газпром-медиа», вот, собственно, он и помог заработать понятным людям. Я понимаю, что на этой радиостанции всем не понравится то, что я скажу, в смысле не зрителям, а всем остальным.
Заметь, вот ты до сих пор не выкинут из чата, из него только Григория выкидывали 5 минут назад, и то он молчал. Но так выразительно он это делал.
Алло, Александр, вас не слышно.
Ну, подождите, Владислав, скоро про вас заговорит главный редактор радиостанции, и вы как бы все про себя узнаете. Но на самом деле я очень хотел сказать. Во-первых, обратите внимание, что действительно здесь покупка происходит в сторону «Газпром-медиа». Я не понимаю скепсиса к «Кинопрактике», в смысле, у меня нет никакого личного отношения к «Кинопрактике». У меня, знаете, немножко, может быть, гуманитарный вопрос. А чем вас постоянно вот так радует история про дочь президента? Ну, в смысле, ну, она же тоже человек. Почему вы не допускаете, что она может сделать что-то хорошее?
Не, абсолютно.
Ну, мы, конечно, допускаем,
безусловно,
что она может. Не в данном случае этого конкретного приложения, уточню, потому что тут, конечно, все очевидно, мне кажется.
Не, мы, безусловно, допускаем, тем более, что у нас перед глазами примеры очень талантливых детей наших чиновников, которые даже до министров доросли. Поэтому чего удивляться-то?
Так сказать, я забыл, что я на «Эхе Москвы», прости, пожалуйста.
Нормально, да, совершенно.
Возвращаясь, мне кажется, что самые главные цифры, которые нужно знать про приложение «Я молодец», что приложение уже год, и за этот год оно получило 29 оценок в App Store.
Ну, нормально. Больше уже 40. Нормально. Ну, на сегодняшней новости 40.
Один из доликов штук 5 оставил.
Положительных причем, мне очень понравилось приложение.
Да? Ну, вот видишь, как бы все так. На самом деле, я считаю, что зря совершенно мимо всех прошла прекрасная новость о том, что какие-то, если я правильно помню, ребята с российскими корнями запустили новое приложение, которое точно такое же, как TikTok. Оно это не приложение, веб-сайт, которое точно такое же, как TikTok, но в нем находятся видеоролики исключительно, так сказать, взрослого содержания. И вот там я в успех вполне себе верю. А вот почему-то в приложении «Я молодец» как-то не очень.
Будем следить, наблюдать за развитием проекта «Я молодец». С таким названием, мне кажется, можно далеко пойти. Вот.
Да-да, еще осталось выяснить, что такое «Ладец» все-таки.
Ну, ты знаешь, с другой стороны, если вспомнить... Просто у нас, мне кажется, очень быстро забывается. У нас, конечно, сознание вот рыбки. У нас быстро забываются какие-нибудь смешные цитаты. Мы помним, мы взросли там на советских цитатах, а вчерашних, позавчерашних не помним. А вы же все помните фильм и спектакль замечательного «Квартета И» «День радио». Да вы тут все молодцы. Так и хочется, собственно говоря, сказать пользователям.
Слушай, вот ребята, именно эти ребята из «Квартета И» должны выходить и говорить приложение «Я молодец».
Да-да.
Вот с этой их неподражаемой интонацией.
Конечно.
Да, это хорошо.
Да вы тут все хорошо. Молодцы, да. С другой стороны, если помнить контекст, в котором употреблялся это в фильме, это как раз для другой соцсети, о которой ты рассказывал, для взрослых, вот, собственно говоря. Поехали дальше.
Ну, вообще любопытно, я извиняюсь, я добавлю, что вот такую вот наглую вот такую вот схему, да, сделать нечто, а потом его продать непонятно зачем какой-то, значит, около государственной компании, вот такую наглую схему позволяют делать только дочери Путина уже. Ну, то есть, понятно, что это прям совсем плохо, да? Ну, то есть, это совсем явно. Это совсем
кошмар. «Газпром-медиа» покупал огромное количество разного не очень нужного добра. И удивительно, что тебя заинтересовала только история, где фигурирует дочь Путина.
Да-да.
Ну, слушай, после того, как закончился «Спутник», да, и как он закончился с вот этим вот, ну, фактически всеобщее посмешище, мне кажется, такого стало гораздо меньше, потому что, ну, это просто стало бесить народ, бесить людей, злить очень сильно. Они видят, сколько денег потрачено, да, они видят, сколько, что на выходе ничего, вообще ноль. И, ну, типа, слушай, и мне кажется,
поставили
блок
на это. Я понимаю, что конечно, придаешь большое значение фидбэку, который приходит во ВКонтакте. Вот ты говорил, что они не хотят как-то народного гнева. Вот. Ну, даже я с этим готов согласиться, потому что, ну, я видел, что производит некоторые впечатления реакция в соцсетях, как это говорится, общественный резонанс. Вот, общественный резонанс в соцсетях. Но вот чтобы кого-то волновало, что кто-то купил какой-то сервис, тем более даже не впрямую государство, мне кажется, ты преувеличиваешь. Прости. Значит, у нас еще пара есть чисто технологических, кстати, обсуждений, хотя мы можем и туда политику приплести, нам не слабо. Сберпортал поступил в продажу, между прочим. Вот все так говорили, что вот это бомба, будет бомба. Это, значит, умный дисплей от Сбербанка, который можно заказать за 30 000 рублей. Вот. Я больше чем уверен, что Григорий уже пользуется несколько дней.
Ты знаешь, нет.
Ты же обычно всякие бесполезные вещи, ну, в смысле, новинки заказываешь всякие.
Тут важный момент есть, что я покупаю почти любую новинку, которая производится крупной технологической компанией.
Так.
В данном конкретном случае у меня есть только одна причина купить это устройство, потому что я очень глубоко, без всякого сарказма сейчас, уважаю команду ребят, которые этот продукт сделала. Там реально работают суперкрутые ребята, которых я очень уважаю.
Наверняка частично из Яндекса.
Они не частично, они все
из Яндекса. Понятно.
Вот. Но в целом я не нашел для себя ниши для этого прекрасного устройства.
Давай
я
расскажем не понял, зачем. О нем скорее. Для кого оно?
Я не понимаю, для кого оно. Это экран, он не очень большой. Это такая, знаете, iPad с очень толстыми рамками, с камерой наверху, а не сбоку, как у iPad.
Причем камерой не просто точкой на рамке. Это такая здоровенная такая... Глаз такой.
Вот прямо такой. Нормальная камера. Хорошая камера.
Монопод прям. Такой, да. Не монопод, а даже монокль. Монокль, как это называется?
Ну, да.
Есть бинокль, есть монокль.
Да.
Объектив.
Так вот, это 10-дюймовый iPad с Full HD экраном. Ну, я просто, если я правильно помню, Full HD экраны были у самых первых iPad'ов. То есть непонятно, как произошло, что устройство ценой почти в $500, оно стоит 29 тысяч рублей.
30 практически, 29 990.
Да. Как оно может быть с Full HD экраном, мне непонятно. Ну, в смысле, почему так мало? Почему так странно? Я понимаю, если бы они батарейку жалели, но нет, это же устройство не работает от батареи, оно от розетки только работает. Камера хорошая, действительно, и она умеет всякие волшебные штуки, типа следить за твоим передвижением и помещать в кадре только тебя, и всякие вот такие приятные мелочи. Реально приятные мелочи.
Черт, они действительно вас обогнали? Ведь ваша Алиса только подслушивает, а этот еще и подглядывает.
Глубоко, сейчас было глубоко. Слушай, ну, я тебе потом расскажу, в принципе, ничего не мешает Алисе подглядывать в телефонах.
Ага.
Понимаешь? Ну вот, и с практической точки зрения...
Не во всех, да. Ну, в смысле, я имею в виду, что в телефонах...
Ну да, софтовые ограничения всякие на, собственно, на доступ, да.
Не-не, ну в тот момент, когда вы пользуетесь приложением Яндекса, конечно, оно может использовать...
Да, может все, абсолютно, если ты
доступ. Безусловно. Ну, опять же, если дашь доступ, а, по-моему, приложение Яндекса не запрашивает его по умолчанию, и этот факт теперь в там на
по умолчанию
iOS
нет
отображается.
По умолчанию нет, но если ты потребуешь, ну, попробуешь, например, воспользоваться Алисой в сочетании с фотографией, а Алиса в приложении Яндекса умеет по фотографии определить, что это за человек, ну, там, узнать какое-нибудь публичное лицо, то у него будет разрешение, и, конечно, чисто теоретически можно себе представить, как Яндекс за вами подглядывает не хуже, чем Сбербанк. Так вот, у всех таких устройств, у них обычно фишка в очень широкой интеграции в разные сервисы. Причем, как я когда про это думал, я думал, что ну вот только Amazon отличается, что только Alexa сама по себе. Но на самом деле и Alexa тоже очень плотно интегрирована в Amazon, в сервисы Amazon, и в Amazon Music, и в Amazon Video, и просто практически везде. А в случае с сберовским устройством непонятно, куда интегрироваться. Вот, ну, как бы считается, что можно смотреть музыку, смотреть фильмы на ОККО, как вы понимаете, и слушать музыку. Ну, как бы... Сберовской музыкой пользоваться, на мой взгляд, довольно сложно пока, потому что все-таки и количество треков не очень впечатляет, и, как бы это сказать, перспективы туманны, я сейчас аккуратно скажу. А ОК как сервис мне вполне себе нравится, но, вы знаете, я предпочитаю там смотреть еще и Netflix, и разные другие штуки, а смотреть их на таком маленьком, напомню, Full HD экране, 10-дюймовом, ну, довольно сложно и непонятно зачем. Разные другие штуки, которые сейчас сделаны ради интеграции, ради того, чтобы показать, что у Сбера теперь есть много интересных сервисов, которые, наверное, неплохо работают, типа Сбермаркета. Ну, непонятно. Честно, непонятно. Я, если честно, не очень понимаю людей, которые колонку-то покупают, потому что там есть только музыка.
Колонка? Ну, то есть она продается еще?
Колонка?
Ты, да, конечно. Ты про Яндекс-станцию? Новая сейчас вышла. Стоит бешеную.
Нет, у Сберовская
колонка. Ну, Сберовскую колонку я не видел. Вот вижу сейчас Сберэкран, вот этот Сберпортал, который называется. Кстати, оцените. Вы знаете, почему он называется портал? Ну, я думаю, что у кого-то закончилась фантазия, потому что ровно аналогичное устройство от Фейсбука называется портал.
Я думал, потому что у нас все называют порталом, потому что сайт как-то не солидно.
Не, ну нет, конечно. Sberbox я никогда в продаже не видел, честно скажу. Если ее кто-то покупает, то это здорово.
Нет, колонку, когда Григорий упомянул, он имел в виду яндексовскую.
Да-да, яндексовская прекрасно работает, а Sberbox, который, помнишь, как коробочка маленькая?
Да. Но ты, тем не менее, не понимаешь тех людей, которые ее покупают.
Я не понимаю людей, которые покупают домашние колонки для того, для чего-то, кроме послушать музыку и поговорить с ней голосом. У меня вот в чем проблема.
Да, то есть этот самый дом, умный дом.
Слушай, это же не, ну, очень смешное название «умный дом». Это дом, который умеет тупо включать лампочки.
Это правда.
Но для этого достаточно голоса. Еще экран зачем?
Еще кондиционер и этот самый телевизор.
Смотри, экран зачем? Вот вопрос. Для меня единственное предназначение экрана, это также это происходит в Amazon Show и в Facebook портале, это средство коммуникации с другими людьми. Видео, ну как бы для видеозвонков. Но мы настолько за этот год испортили этот паттерн, мы настолько приучились к тому, что звонить нужно с телефона по видео, с компьютера по видео, что иметь для этого отдельное выделенное устройство, ну как-то немножко странно, тем более, что оно уже Zoom-то не поддерживает.
Да, слушай, у нас осталось буквально минута, может быть, полторы, и я хотел еще успеть еще одного вашего конкурента обсудить, это Apple, вот, который все-таки идет в беспилотнике вроде бы, и даже говорят, что в 2024 году запустит его на рынок.
Да.
Стремительно догоняет Яндекс Apple-то?
Там даже, наверное, перегоняет, потому что, судя по тому, тем слухам, которые утекли, речь будет идти об автомобиле Apple. Не о партнерской машине, а это прямо их собственная самостоятельная машина. У Яндекса, конечно, таких ближайших планов нет. Выпускать свой автомобиль, мне кажется, это какое-то довольно странное решение.
Слушай, очень быстрый вопрос. Ну, насколько я знаю и по рассказам, в том числе от ваших ребят, это достаточно, это прям суперсложная штука сделать хороший беспилотник, и для этого надо много иметь смежных сервисов, в том числе вам помогают карты. Вот насколько ты думаешь, у Apple, ну, то есть, и ваш беспилотник чуть ли не самый лучший в мире сейчас, потенциально.
Да, как-то там, ага.
Да, вот насколько они смогут нагнать вас за какое время, скажем так, да? Ну,
слушай,
то есть,
я верю, полминуты, я верю, что они в состоянии купить какого-нибудь сильного игрока, и на рынке такие некоторые компании есть. Здесь самое важное – это набрать базу для обучения, то есть проехать большое количество километров. И если они собираются обгонять нас, то они должны в ближайшие 1.5-2 года уже показать готовые железки на дорогах, чтобы начать собирать данные. Вот это то, что самое важное сейчас.
Сколько аллегорий пропадает? Обгонять нас, вот когда ты про беспилотники говоришь и так далее.
Да.
Спасибо большое. Я думаю, что до 2024 года мы еще точно успеем обсудить беспилотник Apple и беспилотник Яндекс. Даже беспилотник Сбера, который тоже вроде бы у нас потихоньку готовится. Благодарю наших экспертов. Григория Бакунова, директора по распространению технологий Яндекса, и Владислава Сдольникова, основателя сервиса Redshield VPN. Спасибо большое. Поздравляем вас с наступающими праздниками. До встречи в точке в новом году. Счастливо.